У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Какие опасности грозят Останкинской башне? Международные правозащитники пытаются встретиться с представителями российской власти. Скотланд-Ярд передал в британскую прокуратуру дело Литвиненко, а в Лондоне прошел семинар о том, как освещают это дело в СМИ. Эти и другие темы – постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к первой российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Останкинская телебашня не обрушится. Конструкция абсолютно надежна, и ее работоспособность не вызывает никакой тревоги. Так руководство российской телевизионной радиовещательной сети отреагировало на публикацию в газете «Московский комсомолец». Напомню, что автор статьи со ссылкой на анонимные источники высказал сомнения в надежности телебашни. А весной, между тем, планируют вновь открыть Останкино для посещения туристов. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Тревожные разговоры о ненадежности конструкции Останкинской телевышки спровоцировал несчастный случай, который произошел осенью прошлого года. Во время ремонтных работ, которые продолжаются после пожара в 2000 году в Останкино, погиб 54-летний монтажник Николай Ниркин. Трагедия произошла на 9-м этаже башни. Рабочие натягивали домкратами стальные канаты, удерживающие железобетонный ствол. Неожиданно один канат лопнул, разлетевшиеся осколки, шайбы и болты изрешетили мужчину. От полученных травм Ниркин скончался. Несчастный случай при проведении работ расследуется прокуратурой. По ее решению, после трагедии провели техническую экспертизу. Неожиданно появилось несколько версий ее итогов. Самую скандальную о реальной опасности разрушения башни со ссылкой на анонимные источники напечатал еженедельник «Московский комсомолец». Вот несколько выдержек из статьи, напечатанной в газете.
Страшный августовский пожар 2000 года на Останкинской башне может оказаться не самой печальной страницей в биографии телевышки. Специалисты пришли к выводу, что башне грозит разрушение. Между тем, уникальный объект вот-вот откроется после длительной реконструкции. Проверить самое высокое здание в Москве на прочность решили после несчастного случая, произошедшего здесь осенью 2006 года. Как проводилась экспертиза, МК рассказали на условиях анонимности члены комиссии, ученые Московского энергетического института. Мы проводили независимую техническую экспертизу состояния разрушенного металла, из которого сделана шпилька. Его прочность оказалась значительно ниже положенного по сертификату. Это недопустимо. Металл очень хрупкий, возможно, от того, что не прошел термическую обработку. Кроме того, в металле обнаружено большое количество крупных неметаллических включений, которые способствуют появлению трещин. Такой металл нельзя использовать для силовых устройств. Шпилька при натяжении каната должна была выдержать нагрузку более 100 тонн. А она сломалась на 70 тоннах. Информация, полученная в ходе расследования, неутешительна. Канаты на башне могут оборваться. Это значит, что произойдет новая трагедия с человеческими жертвами. Будет ли что-то сделано для предупреждения этого, или по русской привычке те, от кого зависят чужие жизни, опять понадеются на авось, покажет время.
Главный инженер Останкинской телебашни Ефим Ильяич приводит иные данные о надежности конструкции объекта. Она абсолютно надежна, и ее работоспособность не вызывает никакой тревоги, заверил он.
После пожара в 2000 году, когда проходили всевозможные исследования, было две точки зрения. Одна точка зрения, поскольку бетон уже устоявшийся и он сам хорошо армирован металлом, то, может быть, и необходимости в канатах нет. Это была такая одна точка зрения. А вторая точка зрения все-таки поскольку бетон плохо работает на растяжение, то нужны все-таки вот эти стальные канаты, которые при колебаниях башни вот от ветра, от солнца, они создают упругость башни. Несколько лет после пожара, вот пока перетягивали канаты, пока натягивали, она же стояла без канатов, ничего не упало. Все канаты заменены на новые, не только те, которые особо пострадали после пожара, но вообще все. Канаты все проверялись перед установкой на башне, они проверялись на заводе-изготовителе, имеются документы. Другое дело, что они как бы крепятся в узлах закрепления, крепятся с помощью технологических шпилек. И время от времени полагается подтягивать канаты. Они были натянуты года два назад, и сейчас надо было их подтянуть. И в результате вот этой операции одна шпилька лопнула. Когда делали анализ, оказалось, что вот сама шпилька была сделана из не очень качественного материала. Надо провести исследование всех шпилек и выработать программу работ.
Дополнительные тревожные ноты придает публикации заявление о том, что одна из главных достопримечательностей столицы должна открыться для посещения туристов. Однако, по словам главного инженера Останкинской телебашни Ефима Ильяича, ремонт объекта проведен в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности.
Восстановительные работы закончились. Они даже выполнены в большем объеме, чем как бы планировалось до пожара. Там масса уже новых требований и самих пожарных мы ввели. Морально устаревшее оборудование заменили на новое современное, которое меньше энергии потребляет, меньше выделяет тепла. И таким образом и пожарная нагрузка снижается. Мы провели замену всех кабелей на большинство на волоконно-оптические, в негорючие оболочки. Те кабели, которые в оболочке, не поддающиеся горению, мы в металлические короба заключили и их обработали специальным материалом, который препятствует горению. Это такая паста, которая расширяется и просто доступ кислорода прекращает.
Официальной датой рождения Останкинской телебашни является 5 ноября 1967 года. В канун 50-летия Октябрьской революции был подписан акт Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию первой очереди строительства. Главный конструктор Никитин получил за проект Ленинскую премию. Трансляция в эфир 4 телевизионных и 3 радиовещательных программ началась в конце 60-х. Останкинская башня служила главным средством трансляции телеэфира на страну и была самой высокой в Европе. Башня была построена по принципу «Ваньки-встаньки». Если бы ураган согнул ее, она бы вернулась в прежнее положение из-за тяжести основания. Причем башня по расчетам конструкторов должна выдержать ветер такой силы, который в Москве может быть только раз в 2000 лет. В 2000 году башня пережила сильный пожар. Позднее Генпрокуратура России установит, что причиной пожара стала неправильная эксплуатация здания. В ходе реконструкции было решено увеличить ее высоту примерно на 20 метров. Сейчас ее высота составляет 540 метров. Она отстает от аналогичной телебашни в Торонто в Канаде на 11 метров. По словам главного инженера Ефима Ильяича, уже весной телебашни готовы принять туристические группы. Первые после реконструкции объекта после пожара. Смотровая площадка, с высоты которой открывается вид на столицу, полностью восстановлена. А вот известный ресторан «Седьмое небо» пока к приему посетителей не готов. Бюджетные деньги, выделенные на ремонтные работы башни, тратить на ресторан не стали. Ждут, может, найдется инвестор, готовый восстановить «Седьмое небо».
Все подготовительные работы, все нормальные. Там инженерные, все коммуникации сейчас уже как бы в стадии завершения. Есть такое желание туристов даже запустить раньше, чем ресторан. То есть смотровая площадка, в принципе, готова. Сейчас у нас идут переговоры и согласование с пожарными вот по вопросу открытия смотровой площадки хотя бы в таком нештатном режиме, а в проверочном. То есть небольшими группами под наблюдением наших сотрудников. Мы бы хотели весной, как это получится, это уже не совсем от нас зависит.
В Российской академии архитектуры сообщение о возможной опасности падения башни назвали очередной журналистской уткой. Сейчас за малейшими колебаниями Останкинской башни следят компьютеры. Ни архитекторы, ни сотрудники телевышки в ее надежности не сомневаются. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. Полиция не сообщает, рекомендовала ли она предъявить кому-либо обвинение в убийстве. В центре Сочи восстановлено энергоснабжение. В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре в строящемся спорткомплексе погибли 8 человек. В Челябинском авиационном училище Штурманов покончил жизнь самоубийством 16-летний курсант. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Новости, аналитика, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание – все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте, ну и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит правозащитная тема. Закон о противодействии терроризму российские власти используют для ограничения прав и свобод граждан. К такому выводу пришла международная организация «Экспертная комиссия выдающихся юристов», представители которой сейчас находятся в Москве. Комиссию возглавляет бывший верховный комиссар по правам человека Мэри Робинсон. С выдающимися юристами встретился корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Экспертная комиссия выдающихся юристов работает над глобальным исследованием по проблемам терроризма, контртерроризма и правам человека. В России представители этой организации находятся уже два дня. В Центральном доме журналистов в Москве они провели ряд встреч с правозащитниками, а также людьми, пострадавшими от террористических актов. Говорит глава экспертной комиссии, бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон.
Судя по тем свидетельствам, которые мы услышали, проблема очень серьезная. Меры по борьбе с терроризмом фактически используются для подрыва демократии. Одним из примеров является процедура назначения губернаторов. Особенно это очевидно в Чечне, где происходит систематическое нарушение прав человека и нет эффективного расследования жалоб на такие нарушения. Это видно и из истории с терактами в Беслане, театральном центре на Дубровке. И дело даже не в самих терактах, которые все наши свидетели и жертвы осуждают, а в той реакции государства, которая произошла на эти теракты. Это злоупотребление силой. Именно из-за этого злоупотребления силой было убито много людей. Проблемой является и отсутствие независимого расследования. Этот вопрос мы хотим поставить перед представителями государственной власти, с которыми мы собираемся встретиться, но, к сожалению, многие встречи не состоятся, так как нам не удается договориться.
Сказала Мэри Робинсон. Эксперты из международной организации отмечают, что российские власти используют угрозу терроризма для решения политических целей. Более того, официальные лица категорически отказываются обсуждать эту проблему на международном уровне. Правозащитники обратили внимание членов экспертной комиссии выдающихся юристов на положение дел в Чечне. Как считает сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Андрей Черкасов, республиканская проблема уже давно стала общерегиональной.
Конфликт теперь как бы размазан по всему Северному Кавказу. Даже в тех регионах, в которых раньше было спокойно, например, в Кабардино-Балкарии, возникает собственное террористическое подполье. Так что решение проблемы порой бывает более тяжело, чем сама проблема.
В рамках исследований проблем терроризма, контртерроризма и прав человека юристы посетили 10 стран. В России экспертная комиссия собиралась провести встречи с официальными лицами из правительства, а также представителями силовых ведомств. Однако ни Министерство внутренних дел, ни Генеральная прокуратура, ни Федеральная служба безопасности, ни Министерство иностранных дел не согласились встретиться с юристами. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. США намерены установить элементы системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. В этих странах, особенно в Чехии, ведутся общественные дискуссии о том, нужны ли здесь американские радары. Среди государств, которые могут быть вовлечены в американский план ПРО, называют и Украину. Но действительно ли могут появиться на Украине элементы американской программы? Об этом обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников побеседовал в эфире «Свободы» с военным обозревателем Александром Гольцем и московским корреспондентом польской газеты «Rzeczpospolita» Андреем Писальником.
Александр, вот это действительно ведь такая неожиданная тема. Можно ли в принципе считать, что американская система противоракетной обороны будет развернута на Украине, как об этом говорят российские средства массовой информации?
Да нет, конечно. Конечно, нет. Насколько следует из стенограммы брифинга этого американского генерала, который имел место в Вашингтоне, его спросили, а вот, например, Украина может участвовать в вашей системе? Когда американец стал рассказывать, что, в общем-то, ни одна страна Европы не исключена ее участие в этой системе противоракетной обороны, как, впрочем, и Россия. Американцы неоднократно делали предложение России поучаствовать в этой системе ПРО. Если наш разговор приведет к этому, я объясню, почему Россия не участвует в этом. Так вот, он сказал, ну почему ж? Украина вполне себе замечательная страна с существующей ракетной технологией. И действительно, как мы знаем, советские стратегические ракеты делались на Украине. Ну почему бы ей не поучаствовать? И это поразительно, как вот этот гипотетический ответ на гипотетический вопрос вызвал потрясающую истерику в наших СМИ, я имею в виду телевизионные СМИ. Я вчера наблюдал поразительные совершенно вещи, когда странным образом, главным образом, чтобы воздействовать на телезрителей, как я понимаю, все это было сплетено в крутой комок вместе с украинской зенитной ракетой, которая там несколько лет назад поразила самолет авиакомпании «Сибирь», с украинской ракетой тактической, которая во время учений куда-то там упала и так далее. Это потрясающе, каким образом создается некая атмосфера страха из ничего.
А вот, Анджей, вы скажите, а вот в Польше, например, были бы заинтересованы в том, чтобы Украина тоже участвовала во всех вот этих вот оборонительных проектах гипотетически?
Я сразу должен сказать, что, например, вчера в российских почти всех телевизионных новостях это была тема, ну, если не номер один, то, по крайней мере, очень важная. А, например, в главных выпусках новостей польского телевидения, польских каналов, вообще тема про на Украине не прозвучала никаким образом. В сегодняшних польских газетах ежедневных тоже нет, я не заметил. Вот сегодня утром просматривал прессу польскую, не заметил каких-либо даже упоминаний о том, что такое возможно. Поэтому об этом гипотетическом варианте мы можем рассуждать чисто теоретически, как упражнение какое-то интеллектуальное можем себе придумать. Вот. На самом же деле Польша, чтобы и Чехия, чтобы получить вот это предложение США о том, чтобы начать переговоры по размещению ПРО, ждали ведь даже не месяц, не полгода, а такие планы оглашались уже давно. И, по крайней мере, только с 2004 года администрация США всерьез вернулась к этой идее. И вот буквально недавно только поступило предложение, что вовсе не значит, как спекулируют в российских СМИ, что это решение уже принято, оно принято в Вашингтоне, и поляки, и чехи уже не могут от него отказаться.
Мой коллега Виталий Портников беседовал с военным обозревателем Александром Гольцем и московским корреспондентом польской газеты «Рзечпосполіта» Анджеем Пісальніком. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». В эфире сейчас ее первая часть. У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Не исключено, Соединенным Штатам еще раз придется пересмотреть свои цели в Ираке и умерить ожидания. С таким предсказанием выступил на сенатских слушаниях во вторник адмирал Уильям Феллон, выдвинутый президентом Бушем на должность командующего американскими силами на Ближнем Востоке. Слово Алану Давыдову.
В Сенатском комитете по вооружениям проходит слушание по кандидатуре адмирала Уильяма Феллона, предложенного президентом Бушем на должность главы Центрального командования, вместо прослужившего на этом посту 4 года генерала Джона Абизейда. В этот комитет входят два наиболее видных претендента на пост президента в 2008 году – демократ Хиллари Клинтон и республиканец Джон Маккейн. Поэтому к вопросам и ответам адмирала обращено особое внимание. Сенаторы пытались добиться от адмирала его мнение относительно директивы президента об увеличении американского контингента в Ираке, а он явно пытался уйти от ответа, например, во время диалога с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. В Ираке перед нами стоит множество задач. Сейчас самая крупная проблема в снижении уровня насилия и обеспечении базовой безопасности, которая позволила бы нам двигаться вперед в других сферах. И вы поддержите отправку дополнительных войск для выполнения этой задачи? Я не знаю, сколько вы служащих потребуется для достижения желаемого результата, но генерал Петреус в разговорах со мной отметил, что ему сейчас нужно это подкрепление. Если он сказал, что нуждается в подкреплении, вы поддержите его? Не знаю, сэр, я еще не был на месте, я пока не вступил в должность, позволяющую мне делать такое суждение. Скорее, буду готов дать вам компетентный ответ, когда разберусь с ситуацией на месте. Адмирал Уильям Феллон, судя по всему, согласен с мнением сенатора Маккейна, считающего, что нынешний шанс поменять стратегию
стратегию в Ираке является последним.
Полагаю, стоит твердо понять, что наше время не безгранично. Мы не можем до бесконечности сидеть и ждать перемен в Ираке. Вместе с тем, сейчас весьма неконструктивными выглядели бы жесткие предписания о количестве наших акций и сроках их выполнения. Считаю нужным дать иракцам еще время. Сколько, не знаю, но время уходит. Что касается шансов демократического развития Ирака с учетом нынешней обстановки в этой стране, Уильям Феллон сказал: «Мы, видимо, поступим мудро, если умерим свои ожидания там. Вероятность превращения Ирака в некое подобие нашей собственной страны весьма отдаленная», — сказал он. И добавил, что, на его взгляд, следует пересмотреть задачи США в Ираке, отказавшись от стремления достичь позитивных перемен сразу по всем направлениям.
Рассказывал Алан Давыдов.
Дебаты по поводу глобального потепления и способов борьбы с ним обернулись подобием детективной истории. После того, как несколько американских климатологов заявили о том, что администрация Джорджа Буша оказывала на них давление с целью исказить реальную картину изменения климата. Американские законодатели тут же провели специальное заседание для расследования действий Белого дома. Рассказывает Ян Рунов.
Председатель комитета Генри Ваксман намерен провести тщательное расследование обвинений, выдвинутых против администрации Буша, в том, что она будто бы пыталась оказывать давление на субсидированные правительством научные исследования в области глобального потепления климата. Вслед за конгрессменами сенатор Барбара Боксер предложила принять закон, обязующий правительство снизить загрязнение атмосферы на 80% к середине этого века. Президент Буш в недавнем докладе о положении страны назвал проблему глобального потепления очень серьезной, хотя в течение многих лет критиковал Киотский протокол и выступал против введения обязательных лимитов на выброс углекислоты. Такие лимиты, по его мнению, могут помешать росту экономики. Похоже, сейчас произошел сдвиг в позиции президента. Сотрудник Вашингтонского института Competitive Enterprise Майрон Ибл так не считает.
Я думаю, он никогда не отрицал серьезности проблемы. Он просто сомневался в эффективности Киотского протокола. Неожиданным стало лишь то, что Буш упомянул об этом в очень важном докладе о положении страны. А чем объяснить, что крупный бизнес обратился к администрации с просьбой повысить требования по выбросам углекислоты? Большинство крупных корпораций поддерживают строгие ограничения выброса углекислых газов в атмосферу. Сейчас, когда цены на энергоресурсы высоки, корпорации готовы уменьшить потребление энергии, получив за это дополнительные субсидии от государства. Либо, если это энергетические компании, специализирующиеся на поставках неконкурентоспособных видов энергии, они могут повысить свои доходы, как только государство подтолкнет промышленность к переходу на экологически чистые виды топлива. По данным недавно опубликованного научного исследования, изменение климата за последние 50 лет происходит на 90% из-за человеческой деятельности. В то же время сразу в двух новых научных книгах утверждается, что процесс глобального потепления не вызван человеческой деятельностью. По мнению Майрона Ибла, пока нет метода, с помощью которого можно определить долю человеческой деятельности и долю деятельности Солнца в процессе потепления климата, споры на эту тему будут продолжаться.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из новостей сегодняшнего дня. В Москве находятся представители международной организации «Экспертная комиссия выдающихся юристов». Комиссию возглавляет, напомню, бывший Верховный комиссар по правам человека Мэри Робинсон, и они пытаются встретиться с российскими властями, с представителями российских властей, чтобы объяснить им свою позицию по нарушениям прав человека в России, в частности, выдающиеся юристы, как называют членов этой организации, считают, что закон, российский закон о противодействии терроризму, используется властями для ограничения прав и свобод граждан. Подробнее об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут актуальная правозащитная тема, панорама новостей культуры, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», и мы вновь поговорим о деле Литвиненко. Есть кое-какие новости в этом деле. Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
центре Сочи восстановлено энергоснабжение. На Черноморском побережье со вчерашнего вечера около 400 тысяч человек остаются без электричества. Подача электроэнергии, по прогнозам экспертов, удастся восстановить в течение суток. В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре в строящемся спорткомплексе погибли 8 человек, сообщает в МЧС. Пожар произошел в ночь на среду. В Челябинском авиационном училище Штурманов покончил жизнь самоубийством 16-летний курсант. Замначальник училища заявил, что фактов неуставных отношений не выявлено, идет следствие. Краснокаменский районный суд в Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского и признал содержание экс-главы ЮКОСа в штрафном изоляторе противоречащим закону. В июне прошлого года Ходорковский провел в ШИЗО 10 суток. Американский адмирал Уильям Фоллен заявляет, что время, предоставленное войскам коалиции для изменения ситуации в Ираке, истекает. Президент США Джордж Буш выдвинул кандидатуру адмирала на пост командующего американскими силами в регионе Персидского залива. На севере Ирака, в городе Эль-Мигдаде, смертник взорвал автоцистерну с горючим у въезда в иракскую армейскую базу. Погибли по меньшей мере 6 солдат. В Великобритании задержаны 8 человек по подозрению в подготовке терактов. Все аресты произведены в городе Бирмингем сегодня рано утром. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И новость, которая поступила буквально полчаса тому назад, британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Это значит, что следствие в Британии завершено. Полиция, впрочем, не сообщает, было ли рекомендовано предъявить кому-либо обвинение в убийстве. И сегодня же, вернее, вчера, но закончилось это событие сегодня, в Лондоне в Вестминстерском университете состоялся семинар под названием «Интервьюируя Литвиненко. Эрудиция и новая холодная война». По сути, весь семинар был посвящен тому, как западные СМИ освещали убийство Александра Литвиненко. Одним из главных персонажей этого семинара была аспирантка университета Юлия Светличная, которая ранее утверждала, что Литвиненко якобы намеревался шантажировать российских олигархов. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Небольшой зал был переполнен. Выступали аспирантка университета Юлия Светличная и ее коллега, аспирант Джеймс Хартфилд. Оба они обвинили западную прессу в том, что она якобы необъективно освещает дело Литвиненко. Особый гнев Светличной и Хартфилда вызвало утверждение западных СМИ, что Кремль замешан в убийстве Литвиненко и что Светличная является орудием российских спецслужб. По сути дела, это был даже не научный семинар, а пресс-конференция, а точнее трехчасовое препирательство между Хартфилдом и Светличной с одной стороны и пришедшими на семинар журналистами с другой. В декабре прошлого года Светличная заявила, что Александр Литвиненко собирался шантажировать российских олигархов. На семинаре присутствовал публицист и историк разведки Борис Володарский. Я попросила его прокомментировать информацию, распространяемую Светличной и Хартфилдом.
Два факта мне показались очень интересными, потому что они полностью подтверждают ту политику, пропагандистскую политику, которую сегодня ведет Кремль, которую Кремль достаточно ясно сформулировал. Первое, и в выступлении Джеймса Хартфилда, и в самом начальном выступлении Юлии Светличной, она сообщила, что некие представители газеты «Телеграф» сообщили ей, что только что они присутствовали на брифинге, которое дала британская служба безопасности MI5. И якобы во время этого брифинга было заявлено, что участие Кремля не доказано и вообще сомнительно, а Литвиненко – личность темная. Я могу авторитетно заявить, так как я слежу очень внимательно за случаем, кроме того, проконсультировался только что с Олегом Гордеевским, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни одна из служб Великобритании не делала никаких заявлений и не проводила никаких брифингов для прессы или не для прессы. Британская служба безопасности, британская разведка МИ-6 молчат на эту тему, не делали никогда никому никаких официальных заявлений. В своем выступлении Джеймс Хартфилд сообщил просто парадоксальную вещь, что якобы ему известно, что английская военная разведка сделала заявление по поводу Литвиненко, и якобы они очень сильно сомневаются во всей истории, особенно в участии России, и вообще сомневаются в том, что кто-то отравил его из представителей российской стороны. Ну, в ответ на это мне пришлось прервать его и сообщить, что британская военная разведка к этому вообще не имеет никакого отношения, и тем более британская военная разведка никогда и никому ни по какому поводу не делает никаких заявлений.
Говорил публицист и историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
От новостей политических перейдем к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Международный культурный институт Casa de America и мадридский издательский дом Группа Планета, мировой лидер книгопечатания на испанском языке, учредили премию в области испаноязычной литературы Латинской Америки. Это событие приурочено к провозглашению столицы Колумбии, Боготы, книжной столицей мира 2007 года. Лауреаты премии будут получать $200 000, финалисты 50 тысяч. Премия не имеет аналогов, она охватывает литературу всего латиноамериканского континента, тогда как многочисленные награды, существующие сегодня, не выходят за рамки отдельных стран. Подведение итогов конкурса будет проводиться ежегодно 23 апреля в день Сервантеса. Просмотр документального фильма «Покидая Москву» состоится в конференц-зале профсоюза работников Академии наук. Фильм российского продюсера и режиссера Андрея Станкевича рассказывает об Айрин Стивенсон, гражданке США, которая приехала в Россию в 1989 году, а с 1996-го возглавляла московское представительство Американского центра международной профсоюзной солидарности. Активно содействовала созданию независимого профсоюзного движения в России. В декабре 2002 года, когда она возвращалась в Москву из США после отпуска, в аэропорту Шереметьево Айрин Стивенсон была отказана во въезде в Россию без объяснения причин. Парижский музей «Оранжерея», расположенный в саду Тюильри, подготовил выставку, которая символически отражает прошлое, настоящее и будущее «Оранжереи». Выставка «Живописцы реальности» состоит из двух частей. Первая часть – точная копия нашумевшей в 1934 году выставки французских реалистов XVII века, на которой были представлены картины Жоржа Латура, братьев Леннен, Себастьяна Бурдона, Валантена де Булоня, Никола Пуссена и других. Во второй части экспозиции работает художников XX века – Дени, Пикассо, Магрита, Леже и других.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит правозащитная тема. Латвия – одно из немногих посткоммунистических государств, где до сих пор не был внедрен институт омбудсмена или, как эту должность принято называть по-русски, уполномоченного по правам человека. О том, почему так обстоит дело в Латвии и о самой этой должности, рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Почти нигде учреждение этой публичной функции не обходилось без бурных споров о ее целесообразности. Противники аргументировали тем, что если соответствующие министерства работают плохо и ущемляют интересы граждан, то надо менять или наказывать чиновников, а не создавать новые должности для их контроля. Для осуществления внутреннего контроля во всех учреждениях есть соответствующие органы. Полномочия омбудсмена весьма ограничены, в его распоряжении нет никаких принудительных инструментов, он может только рекомендовать. И все же опыт всех стран, где такая должность существует, то ли веками, то ли годами, однозначен. Уже само существование такого независимого, неформального, внешнего и авторитетного органа оказывает на чиновников профилактическое воздействие. Зная, что недовольный гражданин может пожаловаться на него омбудсмену, чиновник более добросовестно исполняет свои обязанности и избегает очевидного произвола и самодурства. Институт омбудсмена впервые ввел при своем дворе в 18 веке шведский король Карл XII, тот самый, войска которого разгромил под Полтавой Петр I. В 1809 году Конституция Швеции впервые определила эту должность как орган парламента, осуществляющий надзор над тем, как судьи, правительственные чиновники и прочие должностные лица соблюдают законы страны. Наибольший размах этого института пришелся на 20 век. После Второй мировой войны должность омбудсмена была введена в большинстве стран Европы в модификациях, зависящих от исторического и общественно-политического развития стран. В одних этот институт называется народным защитником, в других – заступником, в третьих – посредником, в четвертых – гражданским прокурором. В зависимости от способа назначения омбудсмены делятся на несколько категорий. Наиболее распространенная категория – парламентский омбудсмен, избираемый законодательным собранием и ему же подотчетный. Более редкая модель – правительственный омбудсмен, назначаемый исполнительной властью. Омбудсмены бывают общего типа и специализированные, занимающиеся отдельными сферами государственного управления, например, пенитенциарной системой, военными учреждениями, охраной детей, охраной личных данных и так далее. Могут действовать в централизованном порядке или на местах. Почему загвоздка с назначением народного защитника произошла именно в Латвии? Послушаем сообщение нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина.
Согласно закону об омбудсмене, уполномоченный по правам человека должен был появиться и приступить к своим обязанностям еще в январе позапрошлого года. Однако, поскольку подходящих кандидатур все как-то не находилось, дело затянулось, и лишь очередное напоминание Евросоюза побудило депутатов приступить к голосованию. В январе были выдвинуты две кандидатуры, и обе они не прошли, то есть были провалены. Это ставленник правящей народной партии, преподаватель права Латвийского университета Рингольд Балодис и латышская эмигрантка из Соединенных Штатов, профессор из теологии Иллинойского университета Расма Карклиня. В первом случае фигура явно политически заинтересованная. Во втором – двойное гражданство, незнание русского языка и отсутствие какого-либо правозащитного опыта. О том, что такое омбудсмен и о его роли в обществе, рассказывает председатель подкомитета парламентской ассамблеи Совета Европы по делам нацменьшинств, политолог Борис Целевич.
Вообще, институция омбудсмена была создана уже несколько веков назад в скандинавских странах впервые. Это некая альтернатива суду, если так по-простому сказать. Судебные процессы, они, конечно, всегда достаточно трудоемкие и дорогие, поэтому в целом ряде случаев без них можно обойтись. То есть каждый человек, который считает, что государство обошлось с ним несправедливо, нарушило его права, конечно, может пойти в суд, но может пойти и к омбудсману. То есть это некий беспристрастный, независимый арбитр. С одной стороны, омбудсман – это, конечно, часть государственной структуры. С другой стороны, он находится как бы в стороне и над общей системой государственного управления. Традиционно в функцию омбудсмана включаются все вопросы, связанные с правами человека. Но, вообще говоря, мандат омбудсмана несколько шире. Он занимается, в отличие от таких институций, как, скажем, Государственное бюро по правам человека, также и вопросами, связанными с так называемым хорошим или добросовестным управлением. По-английски good governance это называется. То есть чиновник может формально действовать в рамках закона, но относиться к человеку по-хамски, не учитывать его интересы, саботировать выполнение своих функций. Формально в этом случае достаточно трудно применить нормы конвенции законодательства по правам человека. Но эти ситуации находятся полностью в рамках компетенции и полномочий омбудсмана. Для того, чтобы омбудсман мог выполнять свои функции, естественно, первое условие – это его полная независимость. Поэтому традиционно омбудсман не связан с какими-то политическими партиями, не имеет какой-то финансовой зависимости. Его финансирование не должно зависеть от решений правительства. Конечно же, второй очень важный фактор – это личность самого омбудсмена.
Пояснил политолог Борис Целевич. Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга призвала депутатов найти достойного кандидата и к середине февраля утвердить его в должности руководителя бюро омбудсмена. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Несмотря на некоторые отличия, Институт общественного защитника прав человека зарекомендовал себя как действенный и полезный. Совет Европы особым постановлением R97/14 рекомендует его, в частности, тем государствам, где имели место радикальные политические или экономические перемены, военные конфликты и любые другие события, которые представляют собой угрозу для гражданских, экономических, социальных или культурных прав человека.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через буквально полторы минуты после сводки новостей часа, до конца этого часа нашей программы, вас ждут новости экономики. Мы поговорим затем о деле банкира Френкеля, которого обвинили в убийстве зампредседателя Центробанка. И в конце часа вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». А сейчас в Москве 17 часов 45 минут и, как я уже говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Это значит, что следствие в Британии завершено. В центре Сочи восстановлено энергоснабжение. В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре в строящемся спорткомплексе погибли 8 человек, сообщают в МЧС. В Челябинском авиационном училище штурманов покончил жизнь самоубийством 16-летний курсант. Краснокаменский районный суд Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского и признал содержание экс-главы ЮКОСа в штрафном изоляторе противоречащим закону. В Великобритании задержаны 8 человек по подозрению в подготовке терактов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
От новостей политики перейдем к проблемам и новостям экономики.
Правительство России на сегодняшнем заседании одобрило в целом проект закона, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Он предусматривает, в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. Перечень таковых будет утверждаться правительством. Однако ранее заключенные с зарубежными компаниями соглашения по разработке российских месторождений пересматриваться не будут, сообщил министр природных ресурсов Юрий Трутнев. В целом, иностранные инвесторы, как заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, в дальнейшем смогут получить контроль над российскими активами из категории стратегических только с разрешения Федеральной службы безопасности. Законопроект решено доработать в течение месяца. Государственный внешторбанк, второй по величине банк России, планирует до конца февраля определить основные параметры продажи своих акций частным лицам в рамках предстоящего в этом году первичного размещения акций. Об этом сообщил председатель банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. По его прогнозам, доля акций банка, выкупленных в России частными лицами, может составить от 5 до 15% общего объема предполагаемой эмиссии. В целом, внешторбанк планирует разместить ее примерно поровну на российском и зарубежных финансовых рынках. Крупнейший банк России, Сбербанк, начал во вторник прием заявок на покупку своих акций в рамках дополнительной эмиссии. Они будут продаваться только на внутреннем рынке, и цена, по экспертным оценкам, составит в пересчете не менее $3000 за акцию. Доля частных лиц в общем объеме их продаж, как ожидается, не превысит 5%. Индийская металлургическая компания Tata Steel предложила $12 миллиардов за британскую компанию Corus, перекрыв в ходе трехмесячного аукциона финальное предложение главного конкурента, бразильской компании CSN, менее чем на 1%. Об этом сообщила британская правительственная комиссия. В случае завершения сделки объединенная компания станет пятым в мире производителем стали с объемом производства 25 миллионов тонн в год. Это примерно треть общего производства стали в России. Черная металлургия до сих пор одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой индустрии. Даже на долю крупнейшей в ней компании, европейской ArcelorMittal, в пять раз превосходящей Tata Steel и Corus вместе взятые, приходится не более 12% общемирового производства стали. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.53, на завтра 26.54. К евро на сегодня 34.38, на завтра предположительно такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.29.
Новости экономики. Сергей Синевский. Еще одна актуальная российская новость, касающаяся разом и экономики, и уголовной сферы. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, подготовил еще одно, третье письмо о коррупции в Центральном банке России, заявил адвокат арестованного банкира Игорь Трунов. По словам адвоката, его подзащитный составил письмо еще до ареста. Генпрокуратура должна сегодня допросить Френкеля в связи с его заявлениями о злоупотреблениях в Центробанке. Вот что сказал Игорь Трунов моему коллеге Арслану Саидову.
эти письма не есть плод творчества человека, заключенного в тюрьму, или уловки защиты. Эти письма были написаны задолго до его ареста в октябре, и они имелись на руках у заинтересованных лиц. Поэтому все это время он ждал, что эти письма получат надлежащую оценку надлежащих лиц. То есть в данной ситуации речь идет, конечно, о правоохранительной системе. И вот впервые сегодня назначены процессуальные действия по проверке этих фактов, которые изложены в этих письмах.
Получается, что Френкель предвидел то, что с ним произойдет?
Я думаю, нет, что цель этих писем была совершенно другая. Необходимы поправки в законодательство, и эти письма были в том числе обращены в Государственную Думу. То есть назрело то время, когда нужно реформировать нормативную базу именно антикоррупционной направленности, необходимы поправки. Поэтому цель этих писем была совершенно другая и по-прежнему остается другой. То есть реформировать регулирование нашей банковской системы.
Вы всех нас заинтриговали, но не обещаете, что это третье письмо будет обнародовано. Почему не рассказать все сразу? Нет ли здесь с вашей стороны некого элемента торга со следствием?
Нет, конечно. И разговор идет о том, что, конечно, спецсубъект прежде всего должен изучать те факты и эти письма, а не общественное мнение. В первую очередь, это, конечно, надлежащая проверка, всесторонние исследования этих фактов и доказательств, а в последующем уже, конечно, общественное мнение, оценка этого. Поэтому это был крик безнадежности, то, что эти письма 4 месяца были у всех на руках, а оценки никакой не получили.
Не опасаетесь ли вы за жизнь своего подзащитного? Или именно эти письма и есть гарантия его неприкосновенности?
Очень сложно сказать, и здесь, конечно, определенная опасность есть, с учетом того, что физическое воздействие уже было применено, определенные угрозы звучали и звучат в мой адрес, поэтому, конечно, этот элемент присутствует, элемент давления психологического и физического.
Следует ли ждать новых уголовных дел теперь уже в отношении сотрудников Центробанка? Ждать ли громких разоблачений? Как вы думаете?
Я думаю, что все-таки в какой-то степени закон восторжествовал, потому что обязанность прокуратуры проверять сообщения о преступлении вне зависимости от того, кто это сделал, человек, который содержится под стражей, или человек, который находится на вершине власти и благополучия. Поэтому сообщение о преступлении – обязанность проверки. Поэтому закон хоть в какой-то мере действует, но, правда, под давлением общественного мнения это все случилось, но, тем не менее, это радует.
На ваш взгляд, дело Френкеля, оно все больше перестает быть чисто уголовным. Много ли здесь политики?
Ну, оно изначально уголовным-то не было, и в данной ситуации, конечно, не имея тех доказательств его виновности, для нас вообще странно, в чем его обвиняют.
Скажите, а у защиты есть ли своя версия того, кто убил Андрея Козлова?
У Френкеля есть своя версия, и он ей поделился с Генеральной прокуратурой. Насколько она получит надлежащую оценку, пока что неизвестно.
С моим коллегой Арсланом Саидовым беседовал Игорь Трунов, адвокат банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американские ученые готовы приступить к клиническим испытаниям средства против одной из самых редких и таинственных болезней. Но эта болезнь настолько жестока, что врачам не так просто набрать испытуемых. Не исключено, что из 40 больных многие погибнут до начала испытаний. Но если удастся их довести до успешного завершения, то победа над прогерией или болезнью Гетчисона станет удивительным триумфом нескольких людей, делающих все, чтобы спасти своих детей от скорой и неминуемой гибели. Рассказать об этом недуге и борьбе с ним я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Прогерия – это производная от греческого слова «герос» – «старость». Ребенок через 1-2 года после рождения начинает стремительно стареть. И это касается не только его внешнего облика, но и состояния его тканей и органов. В частности, у него, и это самое страшное, возникает выраженный атеросклероз, который грозит инфарктом, инсультом. Ну и внешний облик таких детей, конечно, прямо скажем, страшен.
Профессор, а что известно о тайне этого заболевания? Почему оно столь редко и фатально?
Тайна заключается в его происхождении. Причиной этого заболевания является точечная мутация первой хромосомы. В результате возникает дефект в деятельности одного единственного гена, который продуцирует мутантный белок. И вот этот мутантный белок извращает созревание и развитие и костной, и кожной, и, главное, сосудистой ткани, в результате чего и возникает вот весь этот комплекс ужасающих последствий.
В чем ученые видят ключ к победе над этой болезнью?
Навстречу друг другу шли разными путями исследователи. С одной стороны, как я уже говорил, выяснена генетическая природа этого заболевания, а с другой стороны, онкологи, которые ищут противораковые лекарства широкого спектра действия, натолкнулись на препарат, ингибитор фарнизил трансферазы, оказался способным заблокировать продукцию этого белка и, по крайней мере, приостановить развитие патологических процессов и даже несколько их обратить вспять.
Интересно, что инициаторами кампании за создание лекарства стали родители 12-летнего ребенка, которому грозит смерть. Они организуют и клинические испытания, которые ведь могут и не состояться. Почему?
Ну, проблема, во-первых, в выявлении таких больных. Их мало, как мы уже говорили, и они разбросаны по всему свету. Инициативная группа взяла на себя невероятную обязанность их выявить, а они в разных странах. Надо получить их согласие, согласие их родителей. Нужно, наконец, свести их, если такое согласие есть, в Бостон. Жизнь таких детей ограничена. Ну, считается, что предельный возраст, который у таких больных может быть, это 27 лет. Но это редкие случаи. И, естественно, они могут умереть до начала лечения или во время начала лечения. И это, конечно, лимитирующий фактор. Поэтому вся эта деятельность – риск и подвиг.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Солнце не любит тебя». Это песня из только что вышедшего третьего альбома Норы Джонс, уже названной критиками одной из лучших джазовых певиц. Sun doesn't like you, you always get burned. Stay in the shade and watch the world turn. Better find a new place to lay on the ground. You can't stay where you are, or you're gonna be found. And time won't pass you by now, won't tell you lies.
Нора Джонс завершает вторую часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке» и этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная российская политическая тема. Мы поговорим о том, как устроено сейчас взаимоотношение между центром и российскими регионами. Также аресты подозреваемых, выданы ордеры на аресты подозреваемых в похищении германского гражданина. И эти подозреваемые, скорее всего, агенты ЦРУ. Много других тем. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».